Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время мы продолжаем читать и изучать книги Ветхого Завета. Сегодня книга пророка Иеремии. Продолжаем ее изучать, и в студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
46-я глава книги пророка Иеремии у нас сегодня на повестке дня, и я думаю, мы закончим сегодня книгу эту читать, и может даже какие-то итоги подведем.
Действительно, сегодня у нас будет последний разговор, последняя встреча по книге пророка Иеремии, и мы сейчас с вами разберем последний такой раздел, последний большой раздел этой книги, 46 по 52 главу.
Угу.
Вот если предшествующий большой вот этот раздел мы разбирали с вами, это биографические главы.
Ну, мы довольно подробно об этом говорили.
Где мы говорили про его такую судьбу трагическую, да, так сказать, как он не был понят, и в тюрьме был, находился, и вот это во время осады, и потом, как его увели в Египет, а он до самого конца пророчил, что все будет нехорошо.
Угу.
И люди его такие не слушали, понимаете. То интересно, что заканчивается книга пророчествами Иеремии о народах.
Обо всех?
Не вообще обо всех, но именно о соседях, которые были как-то связаны с этими событиями на Ближнем Востоке, вот возвышение Ассирии, падение Ассирии, возвышение Вавилона, и что-то там дальше будет происходить. И вот эти пророчества, вот тут они объединены, вот в эти главы, они интересны. Мы их сейчас коротенько вот просмотрим. Местами они бывают и пространные, но вот чтобы впечатление получить. Конечно же, более всего он уделяет место пророчествам о Египте, потому что Египет...
Куда без него? Там политическая обстановка такая,
обстановка была такая, что постоянно как бы еврейский народ уповал на какую-то политическую силу, они хотели положиться на Египет, а Иеремия против этого выступал. И поэтому он всячески показывал и демонстрировал, что Египту не надо доверять, потому что у него будет нехорошая судьба. Вот как раз, когда Вавилон поднялся, и началась у них схватка между Египтом и Вавилоном, вот пошли эти пророчества. И вот он говорит о Египте, о войске фараона Нехо, царя египетского, которая стояла возле реки Ефрат, о Каркемише. То есть Египет тогда еще был могущественной державой. Но Вавилон поднялся, и вот у Каркемиша произошло вот это знаменитое событие. Это разгром египетского войска, которое изменило стратегическую, так сказать, соотношение сил, поменяло.
Ну и да, как мы знаем, что с этого момента как раз Вавилон и начал свое победное шествие.
Вот 4-й год правления царя Иудеи Иакима, сына Иосии, который резал на кусочки, помните это пророчество? «Готовьте щиты и пики, на битву спешите, коней седлайте, мчитесь всадники. Что же я вижу? Они обратились в бегство, могучие воины перебиты, бегут без оглядки. Вот, на севере у реки Ефрат споткнулись, они и пали». И дальше вот, я не буду тут, это очень пространный такой вот текст, он перечисляет всех воинов, как они погибнут, вот, значит, они все споткнулись и пали разом, да, такие поэтические тексты. Вот слово, которое возвестил Господь пророку Иеремии о том, что Навуходоносор, царь Вавилона, придет и разорит Египет. То есть тут о том, что при Каркемише они проиграют, а потом о том, что вавилоняне уже придут в Египет. Те-то при Ефрате были, а это и в Египет придет.
То есть довольно подробные пророчества.
Расскажите об этом в Египте, в Мигдоле объявите. Объявите в Нофи и Тахпанхесе. Говорите так: становитесь, готовьтесь, ибо меч все вокруг пожрет. Фараону, царю Египта, дайте такое имя, болтун, упустивший время. Значит, собирайте свои вещи, готовьтесь к изгнанию, жительницы Египта. Ноф в пустыню, какой-то город в пустыню превратится, будет разрушен, жителей в нем не останется. Египет, красивая корова. Красивая корова. С севера летит к ней овод. Вавилон с севера идет, летит к ней овод. А наемники в Египте, что быки тучные, но они обратились в бегство. Бегут, устоять не могут, день погибели к ним пришел, час расплаты. Как змея шипит Египет, уползает, ведь враги на него идут войной, с топорами подходят, снова словно лесорубы. Его леса не срубили, лес непроходимый, ведь их больше, чем саранчи. Опозорена дочь Египта, народу северному отдана в руки.
То есть довольно яркие образы.
«А ты, раб мой Иаков, не бойся, говорит Господь, ибо я с тобой. Я уничтожу все народы, среди которых тебя рассеял. Лишь тебя я не уничтожу, но покараю тебя по заслугам. Без наказания тебя не оставлю». То есть Египту. Это еще до разрушения храма, еще до разрушения, до Вавилонского вот этого наступления. Угу. Это он предупреждает, что с Египтом не надо дружить, давайте будем дружить с Вавилоном, хранить нейтралитет. И вот у Египта будет печальная судьба.
Но с политической, опять же, точки зрения, если посмотреть, довольно сложно хранить нейтралитет, когда у тебя с двух сторон довольно сильные государства, которые сами между собой как-то враждуют, а ты тут посерединке между ними, и вот
да,
сложно это.
Ну, видите, вот это нам вот с одним числом легко.
Угу. Осуждать и говорить, что ай-яй-яй, не послушались, да. Как они могли.
Но вот видите, все-таки вот мы здесь видим такое ясное свидетельство пророка, который 20 лет об этом говорил, и его такие вот и не послушали. Вот угу. Как-то так.
То есть на протяжении 20 лет пророк говорил о том, что все будет плохо, не надо, уведут в плен, не ходите, не делайте, делайте так. Но
и его... потом, когда это пошло, еще целое угу. десятилетие он говорил. То есть, в общем, это было долго, и его не послушали, угу. вот... История прям показывает, его не послушали до самого упора.
И да, даже когда начали уже сбываться его пророчества.
Да, да, он же все это сбылось, и первый раз Вавилон разгромил, и второй раз Вавилон разгромил. Все равно увели в Египет, и все. Ладно, потом 47 глава, угу. слово о филистимлянах. Это все народы, с которыми иудеи пытались вступить в коалицию против Вавилона. Потом говорит, что будет с филистимлянами, филистимские вот эти города,
то есть рядышком,
богатые,
которые...
торговые.
Да.
Да. Так говорит Господь. Значит, с севера надвигаются воды, хлынут они рекой, затопят землю, все, что на ней есть. Зарыдают люди, жители страны заплачут. От стука копыт лошадиных, от грохота колесниц, от шума колес. Станет филистимлянам всем на погибель последним союзникам Сидона и Тира. Господь истребит филистимлян, остаток народа с берегов Кафтора. Ашкелон умолкнет, Газа голову свою обреет. Уцелевшие жители долины, доколе будете наносить себе раны? О горе! Меч Господень, когда же ты успокоишься? В ножны вернись, остановись, утихни. Вот так. О Мааве. Вот дальше, 48 глава, это Моавитяне, угу. это за Иордание. Так говорит Господь, воинство, Бог Израиля, о него, горе ему, он разграблен. Ну, дальше там описаны эти вот все их крепости. Погибла слава Моава, в Хешбоне против него замышляют зло, пойдем уничтожим это племя. Солью Моав посыпьте, будет он уничтожен, города его станут пустыней, жителей в них не останется. Вот про Моава вообще много, тут такая длинная глава, не будем ее читать. Угу. Она аж тут, ну слушайте, она тут на три страницы.
Угу. Но смысл в том, что этот народ тоже падет.
Я разбил Моав, словно сосуд ненужный, говорит Господь. О сынах Аммона, 49 глава, о сынах Аммона, это тоже за Иордания, аммонитяне. «Я пошлю на тебя ужас со всех сторон, будете вы изгнаны, рассеяны, никто не соберет скитальцев обратно». Вот. Но потом переменю участь сынов Аммона, говорит Господь, то есть будет и милость. Про Эдом, эдомиты, это уже южные соседи евреев. Вот. «Без оглядки бегите, в пещерах прячьтесь, жители Дедана, я посылаю в беду Исаву». Ну и так далее. То есть тут есть еще пророчество про... А Дамаск,
угу.
про Дамаск, это столица, да, сирийского государства, о Кедаре, о царствах Хацора, которых сокрушил Навуходоносор, царь Вавилона, об Иламе, ну, Иламиты, это уже сильно севернее вообще так-то, в начале правления Седекии, царя Иудеи, я сломаю лук Илама, его главную силу, вот, развею Илам по ветрам, ну и так далее, да. Но самое интересное пророчество в конце. Современник, крушение Ассирии, возвышение Вавилона, и Вавилон, и он пророчит, что Вавилон все тут разнесет. Все эти народы пострадают от рук Вавилона, вот так. Но заканчивается все пророчествами о Вавилоне, что с Вавилоном тоже все однажды.
И закончится.
И эта империя рухнет.
Угу.
Слово о Вавилоне, о земле халдейской, которую Господь возвестил через пророка Иеремию. «Возвестите народам, расскажите, знак подайте, расскажите, не скрывайте, говорите так. Взят Вавилон, Бел опозорен, Мардук повержен». Это все эти боги. Бел, Мардук. «Осквернены изваяния вавилонские, идолы разбиты. Северный народ против Вавилона вышел, страну вавилонскую обратил в пустыню». Вот Кир, персы, его уничтожили. Но это было спустя 50 лет. То есть это вот он такой прозорливый, удивительный пророк. «И в те дни придут сыны Иуды, Израиля, пойдут с плачем, искать будут Господа своего Бога. Вот. И они, потерянные овцы, по вине пастухов они блуждают. Всякий встречный их пожирает. Бегите из Вавилона, из земли халдейской уходите, вожаками будьте для стада. Я Вавилон разрушу. Против Вавилона пошлю северный народ, они его осадят и уничтожат. Халдея будет разграблена. Вот так. Ну, дальше вот он говорит. Я покараю царя Вавилона. То есть, а иудеи, соответственно, спасутся. Я, говорит Господь воинств, я покараю царя Вавилонского, его страну, как покарал царя Ассирии. И верну Израиль на прежнее пастбище, будет пастись на Кармиле, на Башане, на горах Ефрема и Галаада. Он насытится. Вот так. В те дни буду искать преступления Израиля, но тщетно. Буду искать грех Иуды, но не найдут. Ибо тех, кого я оставлю в живых, я прощу. То есть, заканчивается книга словами надежды. Словами надежды она заканчивается, что и вот эти вот необоримые обстоятельства закончатся, ничто не вечно. Главное – хранить верность Господу, и тогда это поколение пленников, оно непременно вернется. Вот. Тут про Вавилон много, он, видимо, хотел уж сильно убедить Израиль, что рано или поздно все падет. Тут про это очень много сказано. Вот, причем, опять же, он это все делает в своем неподражаемом стиле перформанса. И когда, вот смотрите, интересно, когда уже вот Сидыки это, последний-то царь, был ослеплен и его увели в Вавилон, пророк Иеремия, а его оставили в живых, помните?
То есть да, но он остался сам. Да.
Да. Он подошел к постельничему царя, то есть один из близких его вельмож. Его звали Сырая, и написал ему свиток. Все те беды, которые должны были случиться с Вавилоном. Вот это все он записал. И сказал, когда ты придешь в Вавилон, прочти все эти слова, ну, перед людьми, видимо. Вот вы придете в Вавилон, ты должен это прочитать людям. Что знаете, Вавилон будет уничтожен. И скажи, ты, о Господь, решил уничтожить это место. Не будет здесь жителей ни человека, ни зверя, станет оно пустыней навек. Когда этот свиток прочтешь, привяжи к нему камень и брось в Евфрат. И скажи, так и Вавилон утонет. Не поднимется он после той беды, которую я пошлю на него, лишится сил. Здесь кончаются слова Иеремии. 51 глава. Вот так. То есть он их посылает. Идут они в плен, но он посылает им слово надежды. И дальше, 52 глава, это фактически, фактически текст, который нам знаком по 4 книге Царств. Писание, как пришел в правление Сидекии, который 11 лет царствовал и грешил против Господа. Пришел Навуходоносор, царь Вавилона, со всем войском, осадил город, окружил валом. Осада продолжалась до 11 года царствования Сидекии. Свирепствовал голод, воины бежали. Я коротенько, то есть зачитываю. И в конечном итоге царь попытался бежать, его настигли. На глазах у него убили его сыновей. И царь увел Вавилон и держал в тюрьме до самой смерти Сидекию. И потом пришел Навузардан, начальник телохранителей, и сжег храм Господень, царский дворец и все дома в Иерусалиме дотла. Крепостные стены снес. Вот. И оставил, всех вывел Вавилон, оставил только бедноту. И все медные столбы, медное море, все сосуды, котлы, совки, щипцы, чаши для крапления, это все они забрали в Вавилон. Унесли, вот.
То есть, краткая историческая справка, да. Которая доказывает...
Иудеи так были выселены с земли. Потом, вот сколько их тут было? Ну, давайте я прочитаю для интереса, да? Вот сколько всего людей угнал Навуходоносор. В 7-й год 3023 иудея, 18-й год правления Навуходоносора угнано 832 человека, в 23-й год угнал 745 иудеев, всего 4600 человек. Вот. А дальше концовочка. В 37-й год, после пленения Иехонии, царя Иудеи, 37-й год, то есть уже, получается, Иехонию пленили в 97-м году, а спустя 37 лет, это давайте отсчитаем, как у нас с арифметикой. Значит, если 97 вычесть 37, мы получим 60, правильно? То есть в 560-м году до Рождества Христова, когда Иехония, вот этот царь, был в плену, явил Меродах, ставший царем Вавилона, помиловал его, освободил из тюрьмы, говорил с ним дружелюбно, велел сидеть выше остальных царей, которые были при нем в Вавилоне. Приказал дать новую одежду вместо прежней. И с тех пор до конца дней Иехония ел за столом царя Вавилонского, получал постоянное содержание из Вавилонского царя ежедневно до самой смерти, до конца дней своих. То есть, смотрите, вот это последняя глава из книги царств. Она здесь, зачем здесь дана? Зачем?
Историческая справка, которая доказывает, что сбылось,
все сбылось
все-таки.
Вот вообще прямо все сбылось.
До слова.
Все сбылось, чему учил Иеремия. Но Иеремия учил не только про крах, но и про надежду. И вот он, маленький проблеск надежды, что вот этот царь, которого увели, Иехония, потом в определенный момент раз его вывели из плена. То есть евреи как-то, к ним отношение к Вавилоне изменилось, они как-то стали там укрепляться, обживаться, и царя там вывели, и он оказался у них в почете. И это некий был знак того, что рано или поздно они вернутся.
То есть не просто так история вот этого царя дана, это как некий показатель,
да,
что лучик надежды.
Лучик надежды, маленький лучик надежды. Вот мы вот это имеем, такую историю. Давайте немножко обобщим.
Да.
Вот мы книгу-то прочитали, прочитали, большая книга.
Одна из самых больших.
Ну, одна из самых больших, да, большая книга. Ну, вот такой пророк эпохи кризиса, пророк неуемный. И он начал пророчить еще задолго до Вавилонского плена, за 20 лет, ну, то есть до Вавилонского нашествия, во время правления царя Иосии, вот это было время больших реформ. И он, когда Господь-то его призвал его к этому служению, что ему было сказано? Что ты призван губить и разрушать, созидать и насаждать. Это очень важная вещь. То есть, что всю жизнь он губил и разрушал. Он губил и разрушал идолопоклонство, социальную несправедливость, ложные политические союзы, иллюзии своего народа. Неутомимо занимался этим всю свою жизнь, до самого конца. Но при этом он не только разрушал, но он созидал и насаждал. Потому что он насаждал надежду на то, что, несмотря на все грехи, народ покается, и будет все эти бедствия, и народ вернется. И поэтому, конечно, Иеремия такая ключевая фигура в этих событиях. Потому что он пророк, который, во-первых, он обличает идолопоклонство. Там эта метафора блуда, он ее использует. Обличает разную социальную несправедливость. И он, конечно, говорил, что все это будет. И знаменитые эти слова, что вы храм превратили в вертеп разбойника, превратили в место безопасности, где вы прячетесь от Бога за этими жертвами. Да? И храм будет неизбежно за ваши грехи разрушен. Такой вот, да, великий пророк, который ничего не боялся, множество этих знаменитых перформансов, да, так сказать, вот этих символических действий с рогами, там, с ермом, с вот этими всеми делами, да, так сказать, как он доносил эту весть. Такая, ну, очень симпатичная фигура, хотя человек действительно неуемный немножко, энергии очень страстный, но действительно вот его такая твердость вызывает большую какую-то симпатию, конечно, и сочувствие. Но при этом мы видим, что его тексты – это окно в этот мир. Мы видим его писца, преданного ему воруха, друга. Мы видим его сложные отношения с царями, с вельможами, там, с народом. Да? То есть прям вообще такие интересные в этом смысле тексты. Вот. Но и это, конечно, слово надежды. Слово надежды. Иеремия дал своему народу, своему поколению. Потому что, когда евреев первый раз увели в плен, вот он пишет туда: не надейтесь сейчас вернуться, сейчас не надо надеяться на возвращение, вернетесь через 70 лет. Вот такое эпохальное прям предсказание.
То есть довольно четко он им предсказал, абсолютно.
Да, да, да. 70
точно.
Лет, будет это все, то есть это не при вашем поколении, следующее поколение вернется. Потом он говорит, они ушли, ему видение дается. Он говорит Израилю, вот две корзины вижу, две корзины со смоквами. Одни прокисшие, другие очень даже хорошие. Те, которые прокисшие, как думаете, кого увели или кого, кто остался? Вот кто остался, те и прокисшие. На них еще будут бедствия. А вот те, кто ушел, у них будет будущее. Они хорошие смоквы, Господу пригодятся. То есть он предвидел вот это педагогический смысл этого плена и давал надежду. Он им говорил, что и Вавилон будет разрушен, не бойтесь ничего, верьте Господу, и рано или поздно вы вернетесь. Вот. И, конечно, в самом центре его книги это вот это великое обетование о том, что Бог вернет свой народ, но не просто вернет, а заключит с ним новый завет, когда этот завет будет написан уже не на каких-то письменных носителях, не на скрижалях, а будет написан в сердце он будет написан, и люди будут знать Господа.
Это первое. Книга, в которой появляется довольно... Во-первых, появляется вот это вот выражение,
Новый
Завет.
Новый Завет,
да. Хадаша.
Вот
да.
Это именно вот из книги Иеремии оно появляется. И в Новом Завете Христос, то есть в Евангелии...
Да. И довольно четкий
кровь
образ.
Нового Завета, да, вот такой удивительный образ. И поэтому вот эти центральные главы, главы утешения, они мессианские.
Угу.
Они мессианские. Вообще, мессианская тема у него не сильно большая, у Иеремии. Но она вот, понимаете, у него там...
Ну, это самое начало, он один из первых, кто начал об этом говорить.
Ну, там Исаия был
да.
до него. Там нет, до него уже эта тема существовала, но просто он раскрывал как-то внутреннюю суть грядущих изменений.
Но чем ближе, получается, мы двигаемся к Новому Завету, тем все более четкие, яркие становятся образы, и они раскрываются.
Да, да, да. И поэтому, конечно, Иеремия – это такая вот удивительная книга. Через призму этой книги ее любили в Древней Руси. В стиле Иеремии поступали многие древнерусские юродивые пророки. Этот наш протопоп Аввакум, знаменитый в 17 веке, который во времена раскола учитель, да, который выступал против реформы патриарха Никона. Вот. Он прям любил Иеремию и явно вдохновлялся его неугомонностью, его твердостью, его вот рвением. То есть это прям...
Ну, то есть литературное и
влияние,
культурное влияние эта книга мощнейшая оказала.
Да, да. Так что, смотрите, мы с вами прошли Исаию, поговорили, прошли большую книгу Иеремии. А следующую тоже, мы не ищем, Мария, легких
путей, да.
Вот, мы возьмем большую сложную книгу Иезекииля.
Угу.
Вот Иезекииль, смотрите, это пророк, который пророчествовал уже в плену.
Угу.
И он был в этом первом поколении переселенцев, ну не поколение, а в первом потоке переселенцев, то есть когда еще храм не был разрушен, там и Иехонию когда увели.
Когда первая волна
первая
ушла.
Волна переселенцев.
То есть он был в первой
там
волне.
Там стал править царь Сидекия, и он еще 10 лет правил.
Угу.
То есть вот, и вот как раз в этой первой волне оказался знатный юноша Иезекииль на реке Хавар, и вот он получает пророчество. И он тоже говорит, что, конечно, адресованное пленникам, адресованное вот этому поколению, которое ушло. И он им говорит, что не надейтесь сейчас на возвращение, потому что храм будет разрушен за великие грехи. И там это Иезекииль, великий визионер, у него такие потрясающие там видения. И он, конечно, был одним из духовных таких лидеров, вождей народа, который... оказался в плену.
То есть он жил в одно время с пророком.
Да, но он его в младший современник.
Иеремии.
Да.
Ну, то есть, да.
Вот. Но он был молод, когда получил пророчество, а дальше его жизнь проходила в плену. И это был один из тех людей, которые очень сильно повлияли на умонастроение народа.
Ну, я так понимаю, что вот раз он жил вместе с пророком Иеремией, он видел, наверное, его какие-то перформансы наблюдал, может быть, и это все как-то тоже на него впечатление произвело.
Несомненно, между ними есть и связь, между ними существуют определенные, конечно, взаимоотношения, вот, но в следующий раз будем книгу пророка Иезекииля читать. Она крайне важна во всей этой истории.
Но будет это уже в следующий четверг. Ну и еще скажу о том, что предыдущие выпуски программы, если вдруг вы что-то пропустили, можно послушать на нашем сайте pravradio.ru, и также у нас есть группа ВКонтакте. На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!